Лабутов здесь. Forbes.
Что ж, 10:10, время столичное, вы на волнах серебряного дождя. Всем всех рад слышать. Продолжаем утренний прайм нашей замечательной радиостанции. По традиции, в четверг у нас с 10 до 11 время совместной коллаборации «Серебряного дождя» и ведущего делового издания России Forbes Russia, который так и называется. По традиции мы берем какой-то интересный материал, а Forbes пишет обо всем, не только о бизнесе, и о технологиях, и о детях, и расшиваем здесь его с профильным экспертом. Сегодня у нас в гостях Константин Анкилов, генеральный директор TMT Consulting, очень известного российского агентства, которое специализируется на предоставлении услуг в сфере маркетингового и стратегического анализа рынков телекоммуникаций, IT и медиа. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте, рада вас видеть.
Взаимно.
Вот, надеюсь, наш разговор будет интересен аудитории. Он сегодня базируется на материале, который так сложилось, мы этот эфир планировали довольно давно и ждали, пока Костя сможет приехать к нам в гости. Вот, материал называется «Экономика реального времени. Что нам на самом деле изменит массовое применение 5G, которое уже не за горами, а которое активно реализуется, например, в Китае. Там просто чудеса, потому что это радикальная смена интернета. Ну и также немножко еще и про 6G сегодня поговорим. Но вот так случилось. Мы видим, что происходит. Теперь уже и в Москве, и в Петербурге, в двух столицах. Как вы считаете, вообще, ну, насколько... У меня вопрос, вот, я имею в виду массовое отключение мобильного интернета, да, и проблемы бизнеса, которые с этим связаны, в том числе. Насколько мы готовы вернуться обратно к простому волокну, например, оптоволокну, как вы считаете?
Я бы сказал, что здесь мы вернемся и уже возвращаемся не просто к волокну, но все-таки к беспроводным технологиям, потому что от волокна у нас дальше идет Wi-Fi роутер, как правило, сейчас.
Да.
Вот. Но это некоторая привязанность, но мы говорим про центр города.
Мой вопрос не просто так прозвучал. Mm-hmm. Известно, что в стране есть одно производство, которое делало массово, производило оптоволоконные кабели. По сообщениям нашим слушателям, они просто на разрыв сейчас. Это оптоволокно. В Нижнем Новгороде, например, очереди на подключение к оптоволоконным сетям, про которые многие забыли или не задумывались об их установке, сейчас доходят до 3 месяцев. Там сегодня об этом писали. И, соответственно, это предприятие сейчас по понятным причинам у нас не работает, поскольку был прилет. На фоне этого, есть ли у нас сейчас поставки оптоволоконных кабелей в страну?
Есть иностранные поставщики,
да.
Там такова ситуация сейчас, что основным поставщиком был Китай,
да, именно,
но
так.
Там существенно выросли цены на это оптоволокно.
Это реалии рынка или это они нам так зарядили, понимая, что растет потребность?
Это реалии рынка, то есть здесь это отражение общемировой ситуации, растущего спроса на оптоволокно. Такова сейчас ситуация. Да, дорожает, но это одна из составляющих подорожания почти всего, по крайней мере, всего значительного, что составляет инфраструктуру сетей связи. Что мобильных, что проводных. Это и оптоволокно, это и базовые станции, основа мобильных сетей, это и всевозможные комплектующие. Ну, все подорожало за последние годы, поскольку значительная часть его импортная. Ввозить это стало сложнее. Соответственно, у операторов выросли расходы. Но, тем не менее, справляются. Оператор крутится, да, организует поставки. Есть что-то отечественное.
А что отечественное? Вот, что удалось за последние десятилетия производство чего наладить в стране? Или ничего, поскольку не было необходимости, поскольку есть крупные международные производители. Это китайские компании, это, насколько я помню, Motorola, это, по-моему, Nokia, значит, Ericsson шведский, который перестал делать мобильные телефоны довольно давно, но остался производителем телеком-оборудования. Что делаем мы сами в этой области? И какого это качества, и какого это поколения, скажем так? Что с чипами мы знаем? 20 лет отставания. Что с телеком-оборудованием?
Да, действительно, здесь история, она не последних 10 лет, а фактически с окончания Советского Союза была переориентация у нас на другие экономические задачи, отчасти там сырьевые, отчасти производственные, но и сервисные, конечно же, но в электронике мы стали отставать, в микроэлектронике сильнейшим образом, и в результате имеем вот ту ситуацию, которую имеем сейчас. Если говорить про мобильную связь, да, то у нас, ну, в мире три кита – таких вот основных поставщика, плюс много других.
Это кто?
Это Huawei, это шведский Ericsson и это Nokia финская.
Окей.
Вот такая вот Скандинавия, близкая к ней исторически.
Которая
и
тоже вот погорела, перестала, потеряла свою долю в рынке мобильных телефонов, но осталась важным игроком на рынке оборудования.
Да, это такой более тихий рынок, потому что мобильные телефоны мы знаем, они рекламируются, а вот сети, которые работают, все, что улетает, наш сигнал, наш звонок, куда-то еще, там три основных поставщика. Это не единственные поставщики, есть еще один китайский ZTE, который присутствует в России исторически тоже, но его рыночная доля меньше была. Есть другие, самые разные, корейские, еще другие китайские. Они, это все такой вот второй эшелон, по большому счету, ну, кроме, может быть, ZTE.
Что мы делаем сами?
Да, что касается России. Если говорить про весь спектр оборудования, которое есть, это же не только мобильный связь. Это и программное обеспечение, это и биллинг, то есть подсчет, учет абонентов, учет того, кто сколько заплатил, это важные составляющие. Есть ряд вещей, которые мы исторически стали делать сами. Тот же самый биллинг, который сейчас успешно заменяется. Есть системы управление клиентами, учета клиентов, прочее. ERP-системы, CRM-системы, которые есть в России, на которые сейчас идет миграция. Но если говорить про передовые самые сложные технологии, и в первую очередь про базовые станции, которые составляют основную основу расходов мобильных операторов на сеть, вот есть это и есть все остальное, то здесь мы сейчас спешно стараемся догнать Запад и Китай. Это началось не в 2022 году. Эти разработки шли несколько лет уже, на самом деле, с наиболее системно, наверное, все-таки это конец 10-х и начало 20-х годов. И, разумеется, они особо ускорились и стали более интенсивными сейчас. У нас есть, на самом деле, более десятка компаний, которые занимаются разработкой вот этой вот радиочасти беспроводной, то есть, грубо говоря, базовыми станциями, то, что называется. Вот то, что ставится там на крыше домов, на мачтах.
Это разработка, это разработка. Производством кто занимается? И полного эволюционного цикла, или это все равно делается из китайских комплектующих? Только архитектуру делаем.
С комплектующими это отдельная история. Конечно же, всю микроэлектронику на сегодня, наша экономика не в состоянии производить. И здесь даже не только экономика, но и инженерия наша. Наука, наверное, неправильно будет сказать. Но, в общем, да, инженерные задачи здесь не полностью решены. Поэтому комплектующие, да. Но при этом значительная часть производства, она вот размещается здесь. И есть разработка. Есть там 3 либо 4, можно определять, поставщика, которые это оборудование производят. И более того, если говорить про сегодняшней реалии, то счет базовых станций, поставленных отечественных, он уже идет, в общем-то, на тысячи, как отрапортовали некоторые из
российских операторов. Много ли это, я не знаю, в общем объеме?
Это немного, поскольку ежегодно ставится более 10 тысяч, то есть мы ежегодное введение — это десятки тысяч, так скажем. Вот. То есть мы имеем на сегодня некие проценты от рынка. Все остальное пока что это другое оборудование, все еще импортное. Есть некоторые причины для этого. Вот. Вопросы совместимости, но они даже здесь не приоритетны. Вопрос именно масштабирования производства.
Да.
Вот. Есть производственные линии, есть возможность их расширять, есть заводы, которые это делают, и есть у них запас. И вот я лично видел территории, которые, общаясь с хозяином конкретного завода, приезжал.
Это частные компании или квазигосударственные?
И такие. Угу. Есть и частная инициатива, и есть, можно так сказать, с натяжкой определенной, с определенными оговорками, квазигосударственные. Но фактически частная инициатива, понятно, что их государство старается поддерживать, по крайней мере, заказом. Есть определенное финансирование, по крайней мере, для некоторых из них, но это частная инициатива, и есть задача в том, чтобы в перспективе, в долгосрочной выйти на окупаемость, конечно.
Окей, это по своим техническим характеристикам. С процессорами мы все знаем ситуацию, да, с там нанометровыми, 60-90-нанометровыми процессорами, это уровень 2000 года, условно. В данном случае наше оборудование конкурентоспособно по качеству с зарубежными аналогами, и насколько оно дешево или дорого по сравнению с ними, это первый момент, потому что очень много разговоров от специалистов индустрии, которые я читаю в прессе, которые говорят о том, что да, перейти на отечественное можно, Но мы страна, тем более, с потрясающе развитыми диджитал решениями, экосистемами, финтех, там все что угодно, значительно лучше, чем во многих европейских странах и так далее. Вот сейчас мы начинаем деградировать. И если мы перейдем на отечественное оборудование, то деградация усилится.
А здесь мы сейчас однозначного ответа, честно говоря, дать не можем.
Ваше мнение.
Поскольку оборудование появилось совсем недавно. Были лабораторные тесты, были тесты уличные. И сейчас, на самом деле, пятое поколение у нас работает, например, ну, в некоторых районах города Москва и кое-где еще в некоторых городах, но в тестовом режиме.
Это мы говорим уже про оборудование под 5G.
Да.
Пятое
поколение. Да, но это перспективы. А четвертое поколение уже используется на сетях, ну, собственно, вот те самые тысячи. Это четвертое поколение, но здесь такая ситуация, что...
Это дороже и хуже, или дешевле и лучше?
По характеристикам, не уступающая зарубежным аналогам. Практика что показывает? Операторы сейчас, как правило, его ставят не... в пределах Садового кольца, ага. Не в центре Новосибирска или где-то еще. Как правило, это сельская местность, это известная программа устранения цифрового неравенства, то есть когда там, где нет вообще связи или она очень плохая.
Да, но и нагрузка на сети маленькая.
Там небольшая нагрузка на сеть, и там, ну, будем откровенны, риск репутационный в том числе и последствия, они менее значительные, если сеть отваливается.
Понимаю.
Гипотетически. Я не утверждаю, что она отваливается в случае российской базовой станции, заметьте. Но если она отваливается и там без связи остаются на, допустим, на какие-то минуты или на час, гипотетически, опять же, 500 человек, населяющих эту деревню.
Да, ну или миллион в ЦАО.
Или миллион
за что еще по башке со всех сторон прилетит, я понимаю.
Потому что такие ситуации у нас единичны, и мы их помним там за три десятилетия развития сотовой связи как массовой услуги в стране. Их можно по пальцам вот одной руки пересчитать. Серьезные отключения масштабов городов там так далее, какие-то аварийные или целых регионов. Это редкая история.
Тем не менее, самое главное, что в том случае, если по каким-то причинам дефицита у производителей, дополнительных санкций в части телеком-оборудования, если отвалятся все внешние поставщики, то есть, условно говоря, без внутренних сетей мы не останемся.
Без внутренних сетей. Здесь ситуация такова, что масштаб производства пока что у нас не тот. Вот. Его нужно наращивать, и мы находимся в процессе. То есть мы говорим сейчас о таком, ну, можно сказать, переходном периоде. То есть тот конвейер, который сегодня производит базовые станции, он, конвейеры, да, они еще не в том масштабе их производят, сколько нужно.
Когда выйдут-то? Ну, что, понятно, это я понял.
Ну,
да.
У них есть планы, так скажем, которые охватывают несколько лет. Возможности масштабирования там есть довольно-таки бодрые. Построить новый ангар, не ангар, вернее, заводской корпус, ну, можно достаточно быстро, но это все занимает годы. Поэтому, ну, невозможно здесь чудо сотворить, чтобы тут же выйти на масштабы.
Вопросов нет.
Там, Huawei. Будем честны, но процесс есть.
На масштабы Huawei вообще будет невозможно выйти, потому что Huawei поставляет всему миру, да. И там эффект огромной базы.
Да.
Вопросов нет, мы все понимаем про китайскую экономику, наша аудитория,
да.
Которая не находится внутри, прекрасно понимает экономические реалии, производственные реалии. А, значит, что важно? Все-таки, еще раз, мы сегодня, чуть-чуть забегая вперед, и, может быть, этот эфир выглядит несколько странно на фоне происходящих событий, но, тем не менее, события закончатся.
Безусловно.
Я надеюсь, совсем скоро. Будем надеяться. Вот. И нам надо будет переходить к дальнейшему развитию. Здесь сети 5G, как не только для связи, для там, прокачки видеоконтента, а в целом для изменения технологического уклада, о чем много говорится. Потому что 5G — это произведет тотальное изменение всего технологического и экономического уклада, а не про более быструю прокачку видеоконтента, условно говоря. Это вообще может изменить все. Надо понимать, насколько мы останемся в этом тренде. У нас же были какие-то государственные программы по развитию 5G.
Да.
5G и 6G. Они еще в конце 19-18.
Есть финансирование определенное под эти задачи, да. Ну, то есть у нас есть планирование.
Мы отстаем уже от графика или нет?
Ну, у нас, так скажем, сроки периодически пересматриваются.
О, очень красиво, да, это как в космосе. Хорошо, итак, возвращаемся к материалу.
Это космического уровня технологии-то, в общем-то.
Согласен.
Это действительно, это передовая Это передовая грань, ну, не науки в данном случае, а R&D, да, мы заменяем сейчас слова, не ОКР, замечательная аббревиатура, которая вполне работает. Это передовая грань инженерной конструкторской разработки. То есть это самые светлые умы, используя самые передовые технологии, разрабатывают вот шестое поколение, сегодня его в мире еще нет. Оно будет в следующем десятилетии.
А вот 5G, а вот 5G активно внедряется, и тут китайский опыт очень интересен. Еще раз. Сегодняшний материал Forbes. Экономика реального времени, что нам на самом деле меняет 5G, так он называется. Вот смотрите, я взял кусочек из него. Любопытно. Каждое поколение мобильной связи меняло то, чем управляет сеть. Вместе с этим менялась и ценность для пользователя и для бизнеса. Предыдущие поколения решали базовую задачу доступности. В 2G сеть стала массовой. В 3G появилась возможность передачи данных. Управление сетью сводилось к покрытию и емкости. Она должна была работать стабильно и выдерживать рост числа абонентов, довольно быстрый, кстати, и нагрузки. 4G, массовый стандарт сейчас основной, да, создает полноценную инфраструктуру мобильного интернета. Объект управления в 4G – это пропускная способность. Мегабиты, объем трафика, скорость загрузки. Экономика строится вокруг масштабирования интернет-потребления. Больше видео, больше приложений, больше времени в сети и так далее. То, в чем мы сейчас живем. При этом сама сеть работала преимущественно по логике best effort, лучшее из возможного, качество сервиса не гарантируемый параметр, а результат текущей загрузки. Да, сеть старается, но не гарантирует конкретный уровень обслуживания. Поколение 5G полностью изменит эту логику. Его ключевой смысл – переход к управлению уровнем сервиса как самостоятельным продуктом. Объект управления в 5G уже не скорость как таковая, а набор параметров качества, которые можно задавать, измерять и выдерживать. Если 20 век на пике своего развития решал задачу производить больше с меньшими затратами, то 21 век сталкивается с другой переменной – скоростью изменений. Рынок становится волатильнее, производственные цепочки сложнее, растет роль данных и их обработки с использованием искусственного интеллекта. В этих условиях ограничение становится не только доступ к ресурсам, но и способность быстро интерпретировать информацию и превращать ее в действие. Именно для этого и нужны сети 5G. Ключевой параметр – интервал между событием и управленческой реакцией. Именно он формирует новые издержки и определяет устойчивой системы. Довольно несколько больших, тяжелых кусочков, но вы сейчас поясните, о чем идет речь.
Да, самое главное, наверное, было вот в конце, это ключевой интервал между управленческим решением и, собственно, ответом этой системы. Чем отличается пятое поколение от четвертого? Конечно, там еще более высокие скорости.
Если... Объясни быстро, коротко, порядок. 4G.
4G. На практике 30-50 до 100
мегабит, до 100
мегабит в секунду. Okay. То есть сопоставимо с домашним интернетом.
4G, 5G гигабит.
5G до гигабита, но на практике это 100, 200, 300, 400 мегабит в секунду. То есть еще быстрее.
В 5 раз быстрее,
да.
А иногда в 10.
Да, так. Да. Вот такого порядка. Ну, то есть на полпорядка. Но есть более важные вещи. Задержка. Это не важно нам, как частным пользователям. Да. В разговоре мы задержки, вот сейчас... 20-50 миллисекунд задержка в сети четвертого поколения. Мы в разговоре, в просмотре видео, в видеозвонках вообще ее не замечаем. Но что это значит, если это будет беспилотный транспорт? Это вот одно из применений пятого поколения.
Роботизация производства.
Роботизация производства. Задержка 50 миллисекунд в беспилотном транспорте, автомобиль, движущийся 70 километров, ну, 70 с небольшим километров в час, это 1 метр он проезжает, прежде чем мы управляем. Много это или мало? Алгоритмами можно это подправлять. У нас беспилотный транспорт есть, вот я сейчас ехал в студию, я встретил такси.
Константин Ангилов, генеральный директор TMT Consulting, сегодня у нас в гостях, обсуждаем новую экономику, которая будет построена на сетях 5G, они будут в нашей стране обязательно. Продолжим после выпуска деловых новостей от Игоря Наумова.
Набутов здесь. Forbes.
Итак, очень интересный материал Forbes для разбора у нас сегодня под серебряным дождем. Экономика реального времени, что на самом деле изменит повальное внедрение 5G для бизнеса, ну, а также для рядового потребителя, для нашего, так сказать, индустрии развлечений, того контента, который мы потребляем. Сегодня мы это обсуждаем вместе с Константином Анкиловым, генеральным директором известного российского маркетингового и стратегического агентства в сфере телекоммуникаций TMT Consulting. Костя, привет.
Добрый день.
Еще раз, мы остановились на бизнесе. Итак, как изменятся бизнес-процессы, производственные процессы с повальным внедрением 5G?
В производстве внедрение 5G связано с роботизацией.
Да.
пятое поколение обеспечивает очень низкие задержки. Ну, говорят о одной миллисекунде, по крайней мере, о единицах миллисекунд. Это значит, что производственная линия может становиться полностью автоматизированной, и человек оттуда устраняется полностью. Здесь это производство, и это складские помещения, и это хабы, то есть, например, порты или железнодорожные узлы, где устраняется человеческий фактор с его рисками ошибок, и можно увеличивать скорость, эффективность и надежность функционирования вот таких узлов и производств. И уже есть подсчеты на конкретных примерах, в той же самой статье Forbes, на китайском производстве.
Да, про ЗТЕ я сейчас расскажу, как внутри конкретного завода это реализовано.
И вот в процентах уже посчитана экономия. Вот. Понятно, что промышленность, она довольно-таки осторожна во внедрении. И она будет это просчитывать.
Она инертна достаточно.
И процесс этот, ну, не происходит за один год. У нас ситуация такова, что телекоммуникационные, в том числе технологии, развиваются быстрее, чем мы их осваиваем. Физлицы, как вот мы для частных задач, как правило, это делаем быстрее, а мы не рискуем ничем. Ну, оказалось, что видосик не грузится, значит, не будем вот этим пользоваться, значит, зря потратили деньги. А промышленному предприятию, ну, внедрить принципиально новую историю, это дорого, это нужно просчитывать риски.
Да, ну и еще и развитие искусственного интеллекта тут подкидывает, потому что, то есть, в производственный процесс активно он внедряется, и производство работает самостоятельно, искусственный интеллект принимает решения, он обменивается гигантскими объемами данных постоянно с роботами, другими алгоритмами, всеми системами цифровыми завода, и это все как бы работает фактически без участия человека или с минимальным участием человека. Для этого требуется другие, как бы качественно другая связь. Вот смотрите, что пишет Forbes. Управление перестает быть исключительно человеческой функцией, частично переносится в полностью автоматизированные контуры. В такой среде опасные, рутинные, грязные операции выполняются машинами. Одновременно снижаются издержки на обучение. Алгоритмы и роботизированные системы масштабируют накопленный опыт быстрее и стабильнее, чем это возможно через передачу знаний людьми от человека к человеку. Так формируется экономика реального времени, модель, в которой сокращение технологической паузы и переход к частичной или полной автономии напрямую влияет на производительность и устойчивость. 5G, по сути, делает возможной синхронную работу людей, алгоритмов и машин. На практике такие трансформации индустрии уже происходят. Вот. И вот пример из фабрики ZTE, которая сама производит телеком-оборудование, как я понимаю, да, в Ханчжоу, в Китае. Значит, там вся производственная система построена вокруг частной 5G-сети. Она объединяет оборудование, роботизированные линии, датчики в единую управляемую среду. Параметры работы оборудования на фабрике отслеживаются непрерывно. Корректировки вносятся автоматически или с минимальным участием человека. Это сокращает паузу между выявлением проблемы и ее устранением. По данным ZTE, исследовательской компании GSMA, такая модель позволила сократить производственный цикл, внимание, на 40%, снизить энергопотребление на почти на 30% и увеличить выработку на сотрудника на 75%.
Впечатляющие.
Феноменальные данные.
Посмотрим, что будет с примерами в других индустриях. ZTE, компания, которая сама и производит это оборудование, и она ориентирована максимально на, так скажем, выжимание максимальной эффективности из этого, можно предполагать. Но мы видим целый ряд внедрений технологий, которые предполагают не участие человека, по крайней мере, частичное, которые дают экономический эффект. В той же самой логистике. У нас сейчас на базе другого поколения, там, второго, третьего, четвертого, работает транспорт. Конечно же, в нем сидит человек, да, в автобусе, в бензовозе и так далее. Но за счет внедрения, а в России это внедрено уже широко, на базе предыдущих поколений, это дает конкретный экономический эффект, потому что оптимизируются маршруты и есть контроль, что автобус едет вовремя, он не сворачивает, курьер не сворачивает никуда, и в бензовозе сокращается испарение топлива.
Да. Теперь, ну, с производствами понятно. Теперь давайте поговорим про рядовых потребителей. Все-таки наша аудитория это скорее будет интересно. Вот тотальное введение 5G в перспективе. Там говорят про конец десятилетия. Возможно, даже российское оборудование, по вашим словам. Что оно принесет нам? Что, смотреть более качественное кино быстрее? Ну, я не знаю. Да какая разница? Уже больше 12К глаз не различать. Чего еще? Что нам это даст?
Я думаю, что у нас будет и российское, и иностранное оборудование, поскольку у нас есть оборудование, которое уже подготовлено, уже установлено, подготовленное частично, так скажем, к тому, чтобы его модернизировать до пятого поколения. Я думаю, что мы будем совмещать то и другое.
Извините, это, кстати, очень интересный момент. Да. Сети, я помню, вы мне поправите, что, например, там 2G требовало, ну вот вышки остаются, а все оборудование по 3G полностью переустанавливается новое. Все эти антенны, это все новое. Вот 4G при переходе на 5G, это тоже полная смена всего?
Не тотальная, поскольку здесь процесс шел отчасти эволюционный. И когда развивался на определенных этапах четвертое поколение, уже оборудование создалось с оглядкой на модернизацию. Конечно же, это дополнительные значимые инвестиции. Инвестиции огромные. Там вот есть оценки в Москву, чтобы оснастить пятым поколением. 100 миллиардов рублей нужно. Огромные цифры.
Ну, не такие уж большие, особенно на фоне наших других трат для таких важных вещей.
Ну, для операторов это большие, учитывая, что Москва приносит, ну, где-то, наверное, 200 миллиардов или 200-300 миллиардов операторам за год.
Серьезно? Да, всем, да, всей большой четверки?
У нас вся мобильная отрасль, она в 25-м году, очень красивая круглая цифра, может быть, мы ее чуть-чуть скорректируем, 1,380 миллиардов, то есть как годовщина, как год Куликовской битвы. 1 триллион, ага. 1, почти 1,4
триллиона.
Оборот или прибыль? Триллиона. Это выручка, да, не прибыль.
Это выручка?
Да.
Но вот. Все равно, ну, тут 100 миллиардов, я думаю, уж найдут, как-то это, они сплачены.
Здесь возникает вопрос как раз, возвращаемся к вопросу о том, что это дает нам, как физическим лицам, как частным пользователям. А все-таки основной источник дохода для операторов мы, как физические лица, где-то 85% дохода от мобильной связи мы даем вот не как юрлицо или государственная организация. Что касается... Нам это дает более высокую скорость дома, так да. Нам четвертого поколения... В общем-то, хватает под наши задачи. Что на практике сейчас есть в пятом поколении по всему миру?
А это система умных вещей, интернет вещей, наверное, да? Взаимодействие, умный дом, пылесосы, холодильники думающие, там, чайники, роботизация кухонная, там, я не знаю, масса всего.
Да, в общем-то, это тоже можно на четвертом поколении сделать или на проводной технологии, которая дальше по дому используют разные беспроводные стандарты. Тот же самый Wi-Fi, например, сейчас, как вот наши пылесосы это делают. Вот. Поэтому, собственно, пятое поколение внедряется, но в России операторы к этому относятся, ну, так скажем, взвешенно и реалистично. Реалии таковы, что операторы за рубежом в массе своей зарабатывать больше, внедряя пятое поколение, не стали на физических лицах. Их средний чек и вообще выручка радикально не менялась после этого. Они не научились на этом зарабатывать. Что дает на самом деле физическим лицам? Две вещи. Это подключение дома вместо проводной сети, особенно там, где провод, оптику тянуть дорого. Ну, какие-нибудь окрестности городов, так далее. И это основной источник дохода на сегодня у мобильных операторов от пятого поколения. Ну, да, это будет и, видимо, будет в России. Второе, это неясное для нас, это повышение качества связи. Дело в том, что четвертое поколение, оно уже приближается к максимуму своих возможностей. И если мы не получим пятое поколение, у нас начнет деградировать качество, то есть у нас начнет снижаться скорость. И это, на самом деле, одна из ключевых причин, почему пятое поколение вот так быстро стало развиваться в мире. Представляете, сколько сейчас абонентов пятого поколения в мире?
Нет, не знаю. Сложно сказать, но вот
3 миллиарда.
А, уже так много.
3 миллиарда.
Поэтому меня не удивляет некоторые сообщения от нашей аудитории. Спасибо, что пишете. Кстати говоря, что, вот, например, я был на Пангане, это замечательный остров в Таиланде, очень известный, мне там тоже удалось побывать. Он
замечательный.
Он классный. Значит, там, условно говоря, примерно 100 тысяч человек находится, там, туристов местных. Они говорят, вот там уже полностью введены 5G. Это не Китай, это Таиланд. А если, ну, есть 2 миллиарда, то оно уже во многих местах, конечно.
Да, я посмотрел страны, которые еще не ввели. И, в общем, там список-то такой: Тувалу, Кирибати, Афганистан, Сирия.
Ну, мы не будем на них на всякий случай равняться, с вашего позволения. Да, это все-таки не...
Все-таки...
А Европа? Европа?
Европа почти повсеместно. Я имею в виду не полное покрытие, далеко не полное покрытие всей территории стран, но города покрыты довольно-таки плотно на сегодня.
Значит, итак, еще раз, 5G для нас, для потребителей, просто чуть более устойчивая связь, больше, более качественный и более тяжелый контент можно будет прокачивать, но, ну, плюс система умного дома и прочее.
Ну, вот на сегодня, да. То есть выгоды сегодня не настолько очевидны. Поэтому основная ставка делается на производство, на самые разные бизнесы. И на государственные службы, ну, в частности, видеонаблюдение, умное видеонаблюдение можно делать, что завязывается на безопасность. Ключевая, важнейшая задача. И сегодня для нас, ну, и, в общем-то, всегда. Контроль транспорта, контроль движения и так далее, и так далее. Это сейчас реализуется на других технологиях, да, можно делать альтернативы. Но здесь можно и нужно искать возможности для применения пятого поколения. И они явно будут.
Вот смотрите, что нам пишет Оля. Что именно может изменить 5G? Об этом вы рассказали, где она будет доступна, ну, по идее, повсеместно. Насколько она может быть актуальна и такой продвинутой относительно direct-to-cell? Что это такое? Будут ограничения по емкости базовых станций? Будет ли это российское оборудование?
Российское оборудование сейчас в разработке, да. Поэтому нужно ожидать, что оно будет. Я думаю, что мы будем сочетать и иностранное, и российское оборудование.
Ограничения по емкости базовых станций?
Я не совсем понял.
Может быть, вопрос некорректен. Вопрос,
но базовые станции априори ограничены по возможностям. Одна прекрасная вещь, которая есть в пятом поколении, это управление как раз той полосой, которая выделяется под конкретного пользователя. То есть, если у нас приоритизация трафика, так называемая, это одна только часть истории. Если мы являемся предприятием, для которого критично иметь определенную скорость, нам на базе пятого поколения могут ее гарантировать. Четвертое поколение к этому приближалось, но в пятом поколении это реализовано полноценно. То есть у нас есть сеть, в которой 20 мегабит вот гарантированно, например, будет, или 100 мегабит.
Окей. Ребята, я понимаю, что вы разумно нам замечаете, что вот в Иваново нет мобильного интернета уже несколько месяцев, да и не только там. Во многих городах страны, причем некоторых далеко на востоке, и в очень крупных городах, постоянные перебои с мобильным интернетом. Но мы сегодня с Константином все-таки исходим из того и очень надеемся, что это не будет продолжаться долго и вообще... Ну, вы понимаете наш подход и нашу позицию, что...
Все когда-нибудь заканчивается.
Все когда-нибудь заканчивается. И мы пытаемся заглянуть немножко в будущее, а также посмотреть на тех, кто вводит новые совершенно цифровые стандарты в мире. Но прежде всего речь идет о Китае. Вот что, кстати, в материале Forbes еще написано. В России сети 5G будут развернуты несколько позже, чем в других экономически развитых странах. И качество партнерств будет определять, станет ли 5G очередным этапом эволюции мобильного интернета в стране, то, о чем вы сейчас говорили, Константин, или основой для перехода к новой цифровой экономики реального времени.
То, о чем пишет Forbes. Все-таки второе, я думаю.
Второе для производств, первое для потребителя.
Да.
Здесь возникает вопрос. Где-то к 2030 году эта история должна, по идее, в мире розовых пони, должна стать массовой для России. Именно 5G стандарт. Но уже закладываются перспективы для 6G.
В разработке, да.
Да.
И в том числе
и
в России в разработке.
Что?
Это еще...
Например, с точки зрения для потребителя, да. С точки зрения присутствия постоянно в виртуальных мирах. VR, XR и так далее, что требует колоссальных мощностей обсчета информации, где-то в облачных сервисах и так далее.
Виртуальная дополненная реальность уже может реализовываться в сетях пятого поколения. Здесь проблема не в сети, а в том, что устройство и приложение. Замкнутый круг. Устройств мало, потому что мало приложений, мало пользователей. Мало пользователей, мало устройств. Ну, там есть технические ограничения. Наверняка мы их преодолеем в следующем десятилетии. Ну, вот видно. Там не нужно делать каких-то революций физики для этого. Это все появится. К сожалению, не в пятом поколении. Шестое поколение, оно интересно чем? Там еще более высокие скорости, но мы уже приближаемся к физическому, заданному природой, Богом, если хотите, пределу возможности выжимания из частот скоростей интернета. Шестое поколение, оно немножко о другом будет. А там, да, будет еще более
высокое... А вот о чем будет шестое поколение? Мой гость Константин Анкилов, известный маркетолог, человек, который занимается стратегическим анализом рынка телекоммуникации, IT и медиа в России, в индустрии, его знают очень хорошо, расскажет через буквально 3 минуты.
Набутов здесь. Forbes.
Ну вот пока мы ведем наш интереснейший разговор про 5G и 6G, в Москве массово скупают бумажные карты на фоне отключения связи интернета. Продажи выросли на 50%, особой популярностью пользуются схемы метро, карты, автомобильные карты Москвы и Московской области, а также обычные городские карты. В такое время живем. Но 6G никто не отменял. Что оно нам даст? Через там 10 лет, да, наверное?
Да, да, это все-таки следующее десятилетие, причем, если говорить про массовое внедрение, глубоко в следующее десятилетие. Еще побольше скоростей, но уже не такой шаг, не на порядок, потому что мы к физическому пределу подходим. Что даст реальную общедоступность? Потому что замысел мобильной сети был в том, что она будет доступна везде. Практика такая, что отошел от трассы, связи нет. По трассе где-то далеко едешь,
как
связи
это
нет.
Будет интегра... Она что, дальше бьет, что ли?
Интеграция со спутниковыми сетями. Которые это... развивают, соответственно, известные товарищи. Есть два проекта, которые работают массовые.
Starlink
и OneWeb. Там тоже он менее...
Из которых нас отцепили.
Менее пиарящаяся компания менее, по сравнению с господином Маском. Вот. Но там тоже по разным оценкам...
И несколько аналогичных проектов на старте у китайцев, по-моему, тоже у европейцев, у американцев, в России есть.
И российские проект, бюро 1440, да. Которые сейчас у них несколько тестовых спутников, отложили запуск на этот год 16 спутников, если не ошибаюсь, и есть план за несколько лет довести эту группировку, посмотрим, дай бог им удачи и успехов здесь, до того уровня, когда связь будет доступна.
А почему нельзя напрямую со спутника? Зачем нам 6G? Зачем нам базовые станции?
Все-таки спутников в таком количестве, как базовые станции. Базовых станций у нас сотни тысяч. У нас миллион базовых станций, даже больше. Где-то 1 200 000 базовых станций в стране вот на всех операторов. Там, на 7 основных там, вот, операторов. Ну, больше там, на десяток операторов, давайте так скажем. Вот. Столько в космос запустить оборудование, ну, нереально даже Маску с его там, способностью убеждать в необходимости финансирования его запусков и так далее. Вот, поэтому это комбинированная сеть. Там, где есть возможность, пользуемся сотовой связью, либо проводной. Проводной плюс Wi-Fi, например. Ага. Там, где нет возможности, бесшовно, мы даже этого не замечаем,
Переход
на нашем же смартфоне, не достаем другой аппарат с антенной, не тарелочку разворачиваем, тут же она подключается к этому низкоорбитальному спутнику. Вот. С задержками побольше, но терпимыми для видеозвонков и так далее. Потому что там говорят, ну, про десятки миллисекунд. В общем, что...
Это сейчас как сейчас на 4G, условно говоря.
Да, да, да.
Что-то вот. Еще может быть интересное, да, удастся впихнуть?
Еще работа с задержками и еще важный момент.
Это, кстати, очень важно быть смеяться, но, например, для индустрии компьютерных игр.
Да.
Когда одни сидят в Германии, другие в Китае, третьи играют в какую-то коллективную игру, где нужен моментальный отклик, типа Counter-Strike, это гигантские индустрии, $1 триллион. Это очень важно для телемедицины, насколько я понимаю, где можно будет проводить операции удаленно.
Именно так.
В любой точке мира, да, на роботизированном комплексе, а хирург будет сидеть в Москве.
Да.
Правильно? И там тоже важно... Важен
отклик. А какая
отклик.
Там цена задержки? Да. Мы уже говорим не про деньги, мы говорим про жизнь. Да. Что может быть ценнее?
Да. Это я просто вспомнил, да, какие еще примеры
были? Ну и, соответственно, и беспилотный транспорт, который внедряется уже в России тоже потихоньку, который развивается в Китае, развивается в Америке, будет развиваться, ну, уже развивается в Европе, ну и Россия здесь тоже будет нагонять явно. Мы к этому придем, потому что будущее, там, следующее или через десятилетие есть достаточно широкая убежденность, что это будет уже эпоха беспилотного транспорта, когда мы за рулем, ну, не обязательно будем присутствовать. Беспилотное такси есть в России, оно еще с человеком. Вот я сюда ехал, как раз встретил
там
по дороге.
Там вот ездит полно
по центру. Мужчина сидел, да, причем такой серьезный мужчина, в душе внушающая уверенность. Видно, что если что, он этого робота вот руками перехватит. Вот я спокойно в такой машине поеду. В некоторых странах уже приезжают беспилотные такси. Это уже есть на пятом поколении, но история шестого поколения, следующего десятилетия, там массовая. И мы говорим
про... То есть вся среда городская, взаимодействие машина-машина, машина-светофор, все полностью будет автоматизировано и как бы жить самостоятельно.
И миллионов, даже, надо сказать, миллиардов датчиков, которые будут.
Да.
На стране. С этим должна справляться сеть, которая ориентирована на это. Пятое поколение — это было приближение к этой истории. Сеть четвертого поколения с таким не справится. Она захлебнется от коротких сигналов, маленьких, но очень-очень частых. А здесь мы говорим про миллиарды, и вот эта сеть, вот она для этого будет разрабатываться.
Ну, как мы с Константином обсудили это во время наших, так сказать, YouTube-пауз, самое главное сейчас, о чем мы должны думать, главное бы до этого дожить. Славного времени будет очень интересно. Константин, спасибо большое. Это был Набутов здесь, Forbes, под серебряным дождем. Прощаемся с вами до завтра. До 7 утра, да, Роман?
Да. Пятница.